Аллилуйя. Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий Боже, мы благодарны Тебе за все встречи, которые происходят. Мы благодарны Тебе за каждый подарок в жизни и судьбе Божьей, который просто исходит с небес и дает нам возможность радоваться жизни, идти, побеждать и получать откровения, которые дают нам направление во времени и в движении по направлению. Аллилуйя. Я прошу Тебя, Боже, благослови нас сегодня и дай нам возможность во имя Иешуа Мессии плодотворно сегодня пообщаться. За все Тебе честь и славу, великий, святой, всемогущий Боже. Во имя Иешуа Мессии молились и все скажем дружненько. Аминь. Так. Ну, наверное, с 12 главы сначала и начнем. «И сказал Господь Моше и Аарону в земле египетской, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилева, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству и по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца. Агнец же у вас должен быть без пороков, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». У меня такой вопрос назревает. Скажите мне, в каком месяце идет разговор какое число это? Нет, вот сейчас вот я прочитал 6 стихов. Какое число тут? А? Ну как-то вы.
Может быть, первого Ниссана не говорит об этом.
Почему может быть?
Ну, предположение такое. За 10, ну там, число, да? 10-й день всего месяца, 10-й день, наверное, первый день.
Смотрите, месяц, вот этот, сей месяц, значит, это вот этот, вот, в котором мы сейчас находимся, во времени. Во времени вот этот вот первый месяц, вот этот месяц. Пусть он будет у вас между месяцами первым. То есть от него будете отсчитывать. Какое если это число, значит?
Первое,
правильно. Первое число. Скажите всему обществу сынов Израиля, в 10-й день всего месяца пусть возьмут себе каждого одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. То есть ровно через 10 дней возьмите себе или козленка, или барашка на семейство. Ровно через 10 дней. То есть инструкция проходит до того, как произойдет исход, до того, как родится народ. Народ уже родился, он уже там, в чреве. Ему сейчас нужно будет выйти. Первого числа проходит инструктаж. К 10 числу все должны быть подготовлены. И каждый уже приготовил себе агнца. И 10 все берут его себе домой. И вечерком садятся все вместе за стол. А так как это были, ну, ни трех, ни четырех, ни пятикомнатные дома, не с огромным дастарханом, а такие небольшие комнаты, ты заводишь туда этого козленка, ты заводишь туда этого ягненка, и он смотрит тебе в глаза преданно. доверительно, добрыми, чистыми глазами. Вы представляете, что творится? И 4 дня он смотрит на тебя, и ты уже убираешь свои глаза. Ты уже не знаешь, что делать. А некоторым, может быть, и все равно. Ну, это же всего лишь баран. Или всего лишь коза. Или козел. Ты же не человек. Зарежем и дело с концом. И вот у меня наводящий вопрос. На кой его нужно было заводить домой, чтобы нарушать психику детей? А, Людочка?
Ну, у меня, знаете, понимание какое, чтобы, ведь это прообраз Христа, да, вот получается, тот агнец. И тот человек, который, вот, как вы говорите, да, ну, да и вообще, действительно, ему уже жалко все. То есть мы, ну, это как прообраз, когда отец, как тяжело было Богу, отцу, вот отдать своего сына. А здесь всего лишь агнец, как будто. А это был сын. То есть, чтобы каждый человек прочувствовал потом, что значит пройти вот это вот, да, даже для отца, для Бога отца. То есть, очень трудно что-то объяснить человеку, если сам не прошел. И также, ну, здесь, в принципе, показано маленький прообраз такой вот, ну, ведь каждый человек, он прикрепляется, да, к животному или к человеку, или, ну, к чему-то живому, или там, то здесь вот, в принципе, я думаю, что это вот для того, чтобы каждая семья прочувствовала, вот, как потом, вот, как тяжело отдавать потом вот это, да, жертву. Вот.
Ну, есть еще у кого? Какие переживания? Вы обратили внимание, как рождается народ через смерть, которая находится в твоем доме?
Чтобы полюбить эту овечку, привязаться к ней. Ну, как его Ирина сейчас говорила, чтобы полюбить. Полюбить и потом вот потерять. Ну как? Не знаю, потом что-то почувствовать. Ну, любовь, она познается потом, как бы. Я не могу этого объяснить. Вот я люблю своего кота, он мне доверяет мой кот. Я даже кота не отдам на такую смерть. Не знаю. Это любовь, это цена, чтобы почувствовать. Ну вот Ирина, в общем-то, все сказала. Цену этой любви.
Видите, уже в самом начале нам объясняют, что такое Пейсах. И часто мы даже недооцениваем во время этого праздника. Часто даже не понимаем, что такое 1-е Нисана, 10-е Нисана, 14-е Нисана. 1-го числа проходит инструктаж. 10-го ты берешь его в дом. И ровно 4 дня, 4 суток. Он находится в твоем доме. А потом тебе его надо зарезать. И не просто зарезать, его надо еще и съесть. Жареного полностью, целиком. И если сразу не можешь понять, что семья маленькая, тогда соединись с другой семьей. Но его еще и съесть надо. Я помню, у нас петух был такой вредный и все время клевался. В конце концов его пришлось, но никто никак не решался его убить. Пришлось соседа звать. Так мы с сестрой этого петуха не ели. и суп этот не пили. И вообще сбежали из дома на полдня. Это маленькие дети, там тоже маленьких детей хватало. Я хочу вам нарисовать немножечко картину, что там вообще происходит. Все не так просто. Помните, мы с вами говорили, что всего 20% вышло из Египта. Не все на это решились, и не все на это пошли. У каждого, конечно, были свои обстоятельства и свое понимание этого вопроса. Но только 20% зарезало агнца. Шестой стих, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколят его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренней, целостность, единство. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью. О, это и есть Пейсах Господень. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Ашем. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда будут поражать землю египетскую. И да будет день сей вам памятен. Празднуйте вон и праздник Господу в роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб с самого первого дня. Уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, и душа-то истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание, праздник Мацот. Никакой работы не должно делать вон и, только чтобы есть каждому одно, то можно делать вам. Хороший праздник, только кушать надо. Наблюдайте о пресноки, ибо в сей день самый я вывел ополчение ваше из земли египетской. Наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества израильского, и пришелец ли то, или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моше всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнца по семействам вашим, и заколите Пасху, возьмите пучок из сопа, обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверью кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери до самого утра. И пройдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине, и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как он говорил, соблюдайте сие служение. И тогда скажут вам дети ваши: что это за служение такое? Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилева, как повелел Господь Моисею, так и сделали. Полночь начинается апофеоза. Ух, Господь поразил всех первенцев земли египетской. Начинается страшная ночь. От первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородное скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль. во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал Моше и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы». Видите, как вы, кто вы, вот те, которые им помогали, так и сыны Израилевы, и пойдите и совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как говорили, и пойдите и благословите меня. То есть ваш исход из рабства есть благословение для Египта. Ваш выход из Египта – это благословение для Египта. Наконец, фараон начинает понимать, кто есть кто. Наконец, он начинает понимать, где есть благословение, а где есть проклятие. Когда его народ находится в рабстве, это проклятие для всех народов земли. Когда его народ выходит на свободу, это благословение для всех народов земли. Благословение, которое несет счастье, радость, мир, шалом, тепло, свет. Рабочие места, если хотите. И фараон наконец это понимает. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Ибо говорили: ой, все мы помрем. То есть одни испугались из страха, а другие понимают, это благословение. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вкисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моше, и попросили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Ну как они могли попросить? Понятно дело, это вот этот вот народ, о котором мы говорили. Не будем повторяться. 36 стих. Господь же дал милость народу в глазах египтян, и они давали ему, и обобрали он египтян. И отправились сыны Израилева из Рамсеса в Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стада весьма большое. И испекли они из тета, которое вынесли из Египта пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израиля обитали в Египте, было 430 лет, а мы с вами говорили 217. То есть здесь идет отсчет уже от Авраама. Хорошо, не досидели, но посчитаем таки все-таки 430. О чем идет разговор? Помните, мы с вами говорили, что любое проклятие, оно не обязано сбываться. Любое благословение обязано сбываться. И всегда сбывается, какой бы поворот событий ни произошел. А проклятие не обязано сбываться. Если ситуация меняется, если народ кается, проклятие уходит в сторону. Поэтому если вам говорят, что вам уже некуда деться от того, что вы уже понаделали в своей жизни, то есть милость Божья, которая превыше всякой нашей праведности, которая есть в наших глазах, которая превыше всякой правды, которую весь мир понимает. Но милость Божья, она больше правды. Она покрывает все это, и проклятие не обязано сбываться. И так 430 лет. Не досидели, 217, а отсчитали от Авраама. По пришествию же 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночи. Эта ночь, бдение Господу за изведение их из земли египетской, это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Ночь бдения, ночь памяти, ночь рождения, выход на свет. То есть зачатие произошло в Египте, а рождение произошло уже, выход из Египта. Когда ребенок вышел на свет и громко закричал: «Мама!» Времени же, это ночь бдения Господу за видение, за изведение их из земли египетской. И сказал Господь Моше и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, можешь есть ее. Поселенец, наемник, не должен есть ее. В одном доме должна есть ее, не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. То есть это полная концентрация единства. Все общество Израиля должно совершить ее. Если же поселится у тебя пришелец, захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всякого мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никак не обрезанный не должен есть ее. То есть всякий, который хочет совершить Пасху вместе с народом Израиля, должен быть обрезан, то есть должен войти в завет. А если он в завет не входит, то не имеет права он с ними вместе справлять Пейсах. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. То есть нет никакой элиты. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моше, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израиля из земли египетской по ополчениям их. И сказал Господь Моше, говоря, 13 глава, «Освети мне каждого первенца, разрезающего всякий ложесный». Ложесный – это Рахем, матка, между сынами Израилевыми, человека, скота. «Мои они». И сказал Моше народу, «Помните, сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, и бру рукою крепкую вывел вас Господь, а то ли не ешьте хвостного. Сегодня выходите вы в месяцы Авив». То есть это период созревания ячменя, ну, естественно, весна. Поэтому все вот эти отсчеты идут, чтобы всегда было в весну. И когда вывел, то есть это ячмень поспевает. И когда выведет тебя Господь в землю Кананеев, Хатеев, Амореев, Ивеев, Ивусеев, который клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, а в 7-й день праздника Шем. Пресный хлеб должен быть есть 7 дней, и не должен находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. Проходят поколения, и мы повторяем ту же самую фразу. Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет это тебе знаком на руке твоей и памятником при глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь из Египта. Здесь такая штука, которая называется тфилин. Видели, может быть, ортодоксальные евреи на лоб одевают вот такую коробочку, которую стягивают таким ремешком, а руку перематывают таким ремешком, и это называется повязать на руке своей и глазами своими. А теперь представьте себе египтян, например, фараона. Что у него находится на лбу? Кто-то помнит? У нас Вероника специалист по египтянам.
Змей.
Да, змей. А на руке что у него?
Тоже змея на руке, браслет какой-то.
Правильно, браслет тоже змея на руке. Вопрос, почему они именно змею на лоб прилепили?
Это считается как знак мудрости.
А, здесь змея была мудрее всех людей земли. То есть вы обратили внимание, что вот эта традиция тфилин, это противостояние тому, что делали египтяне. А теперь смотрите, что такое змея? Вы когда-нибудь видели летающих драконов?
Только во сне.
Только во сне, да. Но если даже Вероника не видела, тогда я не знаю. Что, неужели нет летающих драконов? Так что?
Были когда-то.
были такие все-таки, да?
Не ползят.
То есть тот, который родился ползать, летать не может или таки может?
Когда-то же были такие летающие.
Когда такие были?
Правы, такие летающие.
Да, ладно. Люда, я не слышал сегодня твой бодрый голос. Что там с этими змеями? Что это вообще такое?
Я не могу сказать, что с этими змеями.
Ну представьте себе, смотрите, змей — это тот, который ползает по земле. А человечество почему-то всегда хочет, чтобы он летал. Поэтому придумали ему какие-то крылья. Придумали сказку про дракона, который летает. То есть это мечта человеческой фантазии, полет его мысли и надежды, что таки все-таки этот змей, который рожденный ползать там внизу, обязательно взлетит. Смотрите, он ползает по земле, это низменности. Обратите внимание, человек всегда стоит. Он только спит лежа или сидит. Но он как-то вот так стоя. А змея все время вот в таком вертикальном положении. Змея даже может перемещаться с такой огромной скоростью, как молния. Но она вся вот так извивается. Она прямо никогда не стоит. Ни одно животное прямо не стоит. Все равно на четырех лапах как-то передвигается. И только человек стоит прямо. Поэтому этот намек на эту самую змею — это на низменное вот это состояние. Намек на то, что человек — это так же, как и животное, которое извивается, извивается, извивается по этой земле.
Я бы с этим не согласилась, не совсем. Это так.
Ну так и, пожалуйста, скажите мне тогда, что вы имеете в виду.
Насколько я читала, я так глубоко не изучала, но обращала внимание, что змеи не только там, и в индуистских вот этих всех поверьях, да, и так далее. Я не знаю, что касается Египта, то они как-то это связывали с шишковидной железой, которая находится в мозгу, которая отвечает как раз за развитое какое-то вот духовное, да, состояние, это внутреннее видение и так далее. Именно шишковидная железа, она сравнивалась со змеей.
Ну, слава Богу. Представьте себе, что у нас есть мозг, который, ну, никак с шишковидной железой сравнить невозможно. Человеческий мозг не имеет границ. Мы используем его, правда, всего на 2-3%, но разница огромная.
А они тогда, благодаря развитой шишковидной железе, использовали гораздо больше. У нас она тоже присутствует, но она настолько уменьшена в размерах по сравнению с тем, что было, вот, допустим, во времена Египта. Я доказательств нет никаких, есть только теории какие-то, да? Может быть, есть доказательства в археологии и так далее.
Ну да, поэтому драконы летают. Видите, как все интересно складывается. То есть вот именно вот это противостояние египетскому змею, а, кстати, насчет индуизма и все остальное, это все оттуда и вышло. Это все одна и та же песня. Никаких это, никакая это не разная религия. Все вышло оттуда. Это противостояние...
Слушайте, но не так все печально с этими змеями. Вспомните же, они что же змеем в пустыне защищались, да?
Кто?
То есть возвысили над собой. Тоже это был змей. Почему?
Кто защищался? От кого?
Вот шли они под как бы под знаменем змея. После золотого тельца, да, что там, где этот момент? И я перепутала, но был же змей.
Это Моисей говорит, что Моисей...
Ну, совсем другое. Смотрите.
Змея, да. Посмотрите,
да, Моисей.
Тогда жалили змея, и, а у него был жезл в виде змея. Посмотрел, тот и стелялся.
Бог сказал, что сделай змея, и все, кто будет укушен, смотрят и не будут умирать.
Ну, видите, опять змей. И опять змей. Медный змей. А там змеи, которые пришли и сжалили, убивали. Почему? Потому что был грех. То есть противостояние вот это смерти, да, противостояние тому, что человек подобен животному, вот эта вот традиция. который на руке, то есть вот на голове вот здесь вот такая коробочка, в которой написано «Шма Исраэль, Адунай Элохейну, Адунай Эхад». «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть, и возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой и всеми силами своими». И это называется тфилин. Тфилин – это заповедь, в которой, когда мы одеваем ее, мы провозглашаем, что мы человек, созданный по образу и подобию. И нам не надо уподобляться никакому животному. Ни змею, ни медведю, ни волки, ни обезьянке. То есть, если мы посмотрим на тех людей, которые их рисуют там, в каменном веке, то вот они как-то сгорбленные такие. Ну вот, и когда человек все-таки выравнивается, да, со временем, какой человек? Или тот, который ровный уже? И вот этот вот ровный человек, поэтому вот эта вот вещь здесь, значит, у нас и висит. А кто не согласен, не в наших правилах устраивать дискуссии по подобному телу. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда ведет тебя Господь в землю Канаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающие ложесна, все первородное скота, какое у тебя будет мужского пола Господу, всякого из ослов разверзающих заменяй агнцем. Если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Это пасхальный седер, в который вот именно отсюда вошла традиция, когда дети спрашивают у ведущего седера и спрашивают, что это? То есть там четыре мальчика, которые разные абсолютно в развитии. И вот именно самый такой мудрый спрашивает, что это? То скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда Паро упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенства человеческого до первенства скота. Посему я приношу жертву Господу все разверзающие ложесна мужского пола, а всякого первенца и сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими. Ибо рукою крепкою вывел нас из Египта Господь. И второй раз нам говорится об этом же самом тфилине, который должен быть повязан на голове твоей, перед глазами твоими и на руках твоих, о памяти той, что Господь вывел тебя из Египта рукою крепкою, что рождение народа произошло неестественным путем и не путем отбора, а произошло потому, что там была рука крепкая Господа. Праздник Пейсах, который здесь описывается, и губитель прошел мойма, в переводе означает. Губитель проходит и смотрит на косяки и проемы окон, а там кровь. Видит кровь и проходит мимо. Не видит кровь, не проходит мимо. То есть получается, что есть какие-то заповеди, которые Господь нам говорит, они нас защищают. Защищают наши дома, защищают наших близких, защищают наших родных. И дают нам возможность идти путем именно победы. Победы над всем тем, что мешает нам расти, развиваться и побеждать. Вот так закончилась наша сегодняшняя глава. Выход из Египта. Рождение народа. То есть самое важное это о том, что мясо должно было быть съедено всем вместе, то есть единство и полная концентрация. Скоро уже буквально через месяц, через полтора, начнется праздник Пейсах. Это будет то самое время, о котором мы говорили. И каждый к нему придет со своим мировоззрением, со своим понятием, со своим отсчетом времени, со своими переживаниями, со своими свидетельствами. Но так или иначе, мы все подойдем к этому времени, период созревания ячменя. Мы дальше с вами увидим, что не просто так, именно в период созревания ячменя Бог вывел нас из Египта. Это был первый урожай. И от первого урожая сразу нужно было отделить десятую часть. Мы даем возможность Господу доверительно, доверяем Ему буквально все, свою жизнь, все, что у нас есть. И как я понимаю, десятая часть – это не только деньги, и это не только зарплата. А возьмите себе, допустим, такой подсчет. 24 часа в сутки мы живем. А десятую часть нужно отдать Господу. 2 часа 40 минут. Вынь да положь. Они принадлежат Господу. Все оставление время можешь заниматься другими вещами. Но если мы начнем отделять эту десятину из финансов, из времени, из всего, десятую часть Творцу, я гарантирую стопроцентно, что наша жизнь изменится. На многие вещи мы будем смотреть абсолютно по-другому. Вы увидите, как расправятся плечи, и вы почувствуете себя. Да, действительно, я образ, создан по образу и подобию Бога. Я дитя Божье. И я люблю своего отца. Потому что когда любят, то тогда, конечно же, и время, и все остальное жертвует для того, кого любят. Приоритеты совсем другие становятся. Мы с вами прочитали главу «Бог» и «Войди». Моше должен был войти туда, в самое сердце фараона, туда, где опасно, туда, где страшно. И заканчиваем тем, что народ таки все-таки вышел. И мы увидели с вами, что фараон увидел, что это великое благословение для египтян, что народ таки все-таки вышел. Когда мы выходим на свободу, это большое благословение для всех. Человек, который родился в тюрьме, он не знает, что такое свобода. И мы иногда действительно не знаем, что такое свобода. Свобода в Духе Святом. Что это вообще такое? Это такое харизматичное явление, когда ты можешь двигаться в Духе Святом, независимо от того, что говорит твой мозг и твой опыт, и твой кошелек. Свобода в Духе Святом. Я двигаюсь в свободе, потому что Бог выводит меня на свободу. И я доверяю Ему свою жизнь. Я доверяю Ему все, что у меня есть. Потому точно знаю, что Он выводит меня на свободу через все эти заповеди, которые здесь стоят. И я не хочу быть никаким животным. И я не хочу уподобляться, как никакое животное. Потому что человек, это звучит гордо, он создан по образу и подобию. И выход из Египта, рождение человека, это апофеоз всего. Каждый раз, когда мы выходим из нашего Египта, вы представляете, что происходит в духовном мире? Как только ты выбрался из какого-то греха и стал свободным, ты сразу приносишь благословение людям. Даже еще ничего не сделав. Ты становишься благословением для всех. Можно говорить все, что угодно, сколько угодно. Представлять, что ты великий и смиренный и все остальное. Но смирение заключается в том, что я соглашаюсь со всеми его заповедями, со всем его словом. и выхожу на эту свободу. Но я могу и не выйти на эту свободу. Я могу там остаться. Мы знаем, 20% всего вышло на свободу. Остальные остались там, в Египте. Как их сложилась судьба? Скорее всего, невеселая. Представьте себе, что после того, что произошло, что Египет был полностью развален и разрушен. Те евреи, которые там остались, они стали, скорее всего, там изгоями. Потому что все говорили, это из-за вас все это произошло. Полностью великое государство, на которое смотрел весь мир, как на историю человечества, вдруг стало ничем. Я думаю, там им весело было. Вот так каждый раз и нам. Если Господь нас призывает, и мы не идем, и мы остаемся, дно становится меньше, и мы становимся как змеи, которые могут только ползать, а летать уже никогда. Авину Шабашамайн, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, я благодарен Тебе за милость Твою, за жизнь Твою, за любовь Твою, за все, что Ты нам даешь с небес Божьих, за эту свободу, свободу в Духе Святом, свободу в этом свободном полете, когда мы абсолютно доверительно относимся к Твоему Слову, абсолютно доверительно склоняемся перед Твоим Словом и расправляем свои плечи и идем вперед. Боже Святой, Ты рукою крепкою вывел народ Твой из Египта, мышцею крепкою. Мышца на иврите – это зруа, которая здесь написана. А зруа – это вот эта часть, бицепс, который называется. Это та часть, которая ложится на пасхальный седерный стол. Это мышца Господня. И она называется Йешуа зруа. Спасение мышцы крепкой. То есть Йешуа является именно тем, той силой, крепкой мышцы, который выводит нас на свободу. Мы с вами только что прочитали о том, что всякий необрезанный не может справлять Пасху с вами. То есть всякий, который не в завете. И так все народы земли теперь входят в завет через жертву Мессии Йешуа и входят в эту пасхальную агаду, в этот пасхальный исход, в котором каждый из нас может либо выходить, либо оставаться там. Время, о котором мы говорили, имеет огромное значение. Время – это вся наша жизнь. Из времени состоит кульминации исторических событий нашей жизни, кульминации исторических событий всего человечества, вместе взятого, от его начала до его конца. Спасибо Тебе, Отец, за это время. Спасибо Тебе, что мы можем здесь собираться. За все Тебе честь и слава. И все сказали аминь. Сейчас я...